Добрый вечер, я приветствую всех, кто нас смотрит на живом гвозде, живьем или в записи, это уж как вам удобно, когда вы найдете для этого время, мы в любом случае рады всем, кто нас смотрит, не забывайте уж оказать какую-нибудь любезность, поставить, не побоюсь этого слова, лайк, подписаться, рассказать друзьям, распространить ссылку, можете в комментариях нас и поругать, покритиковать, задать какой-нибудь вопрос, в любом случае всякая активность вокруг этого видео позволяет ему распространяться как можно шире, чего нам бы хотелось, потому что у нас всегда на живом гвозде интересные содержательные собеседники, с которыми мы стараемся провести хорошие, такие же содержательные и полезные, ну, что-то около часа у нас примерно в запасе. В особом мнении у нас Кирилл Рогов, политолог, которого вы, конечно, прекрасно знаете. В дополнительных представлениях Кирилл Юрьевич не нуждается. Кирилл Юрьевич, я вас приветствую, добрый вечер.
Привет.
Вот. Ну что, пока еще народ не забыл про Сирию. Сейчас вообще новости живут коротко, а в Сирии как-то, ну, для России, по-моему, почти все закончилось. Впрочем, вы можете меня поправить. А какие из того, что произошло вот сейчас с режимом Башара Асада и вообще вот с теперешней сирийской, вернее, уже прошлой сирийской властью, какие мы можем из этого извлечь уроки? В том смысле, что, ну, в таких событиях кто-то, так сказать, оптимисты условные там видит, что вот это вот может повлиять на что-то, это кому-то какой-то сигнал или пример, а пессимисты говорят, ну что, в общем, такой частный случай, был вот режим, теперь его нет, на нас-то никак не влияет, просто примем к сведению, поставим галочку, забудем и пойдем дальше. Вот как вы на всю эту историю смотрите?
Ну, вы знаете, я пока не понимаю, и я не видел каких-то внятных объяснений того, что, каким образом это все произошло. Почему армия Асада не стала воевать и разбежалась. Ну, какие-то там бродят попытки объяснений вокруг этого, но они все пока кажутся не очень удовлетворительными. И как бы изнутри, в своей логике, эта история мне не очень понятна. Это была гражданская война. Люди, которые воевали в армии на стороне правительства, на стороне Асада, они, ну, они были заинтересованы в том, чтобы отстаивать эту сторону, потому что то, что сейчас начнется, несло им не самые приятные последствия. Но каким образом, вот как в какой-то момент режим потерял стержень, потерял какие-то рычаги, я не очень понимаю. И не видел, к сожалению, пока таких достоверных объяснений этого. Поэтому из этого трудно извлечь урок. Мы посмотрим, что это будет, вот новая история. В принципе, по-моему, при том, что я не специалист по этому региону, там вполне возможно новая гражданская война и как бы распад сирийского государства на какие-то несколько зон. Но, опять-таки, боюсь прогнозировать, не будучи специалистом. Какие-то для нас уроки мне пока трудно извлечь, и потому что я не понимаю, что произошло, и потому что все-таки не имеет смысла проецировать эту ситуацию на какую-то российскую, других режимов. Это очень специфическая ситуация. Там почти сколько, 12-13 лет гражданской войны и такого противостояния мощного и таких мощных различных сил, которые в нем были задействованы.
Вот, но при этом Россия с 2015 года прям активно вооруженными силами, техникой, финансами поддерживала Асада. И многие, конечно, расценивают это как важное поражение Путина. Тем более, что...
Несомненно, это поражение Путина, несомненно, каким-то какой-то бессмыслицей выглядит его эта вся действительно десятилетняя эпопея. Я согласен с этим совершенно. И я думаю, что он сам тоже немножко обескуражен, потому что, ну, он там держал военную технику, специалистов, но это же были силы не на земле, а и силы, которые в основном были как важны как поддержка регулярной армии. И то, что регулярная армия разбежалась, это сделало Путина совершенно беспомощным в этой ситуации. Вот, так что с этим я совершенно согласен,
Но это
что
просто
Путин.
было еще важно на протяжении некоторых лет. Мы где-то года с 20-го уже об этом почти не говорили, но с 15-го по 20-й лет 5, какая-то такая была яркая фаза, года 2, 2,5 это длилось, когда казалось, что это такой важнейший вообще проект, в том числе внутриполитический. Говорили про Сирию как сакральную землю, про там, концерт в Пальмире, Гергиев давал раз 4 или 5, говорили о победе. Не только там о победе над террором, но и всегда за этими, вот, этими силами темными, которым мы там противостояли, значит, маячил, даже не сильно это скрывал, Запад, и как вот такое поле битвы с Западом еще это было. То есть был такой важнейший проект, который как-то потихоньку сначала ушел в тень, а теперь просто растворился.
Но
И как-то легко это все приняли. Ну нет и нет, так переживали за Сирию, так прямо знали Алеппо, где там Дер-эз-Зор, какие-то все сознали эти географические пункты. А потом сейчас как-то раз все это, ну и что, было и было. Как-то легко мы очаровываемся, и так же легко все забываем.
я бы не сказал, что в данном случае была какая-то очарованность. В принципе, широкой публике эта серия всегда была по барабану, и в основном она существовало в некотором таком пространстве вот такого, таких любителей войны, мечтающих о какой-то этой самой призраке победы, непонятно над чем, и торжестве русского оружия. И была такая, как бы зона, такой Диснейленд для любителей войны. Зона вот приложения этих эмоций у тех, у кого они были. Это не столь широкий круг. Для российского обывателя всегда Сирия была совершенно по барабану. И было недоумение, чем мы туда полезли, и зачем это нужно все. И недоумение, собственно говоря, и надо сказать, что вот эта вот искусственность этой риторики войны с Западом и такого последнего противостояния и нашей неминуемой победы, она достаточно прямолинейно была перенесена потом на Украину, как бы она выглядит такой репетицией, эмоциональной репетицией. Ну вот, и также, в общем, достаточно нелепо выглядит, и также для обывателя далековато. Как бы, ну, так чуть-чуть трогает, но вообще-то нет.
Но можно ли каким-то образом, хотя бы примерно, вот этот опыт забвения попробовать примерить на ситуацию с Украиной? Потому что
Ну,
сейчас
там
создается впечатление, что все-таки как-то стороны подталкиваются или чуть-чуть больше некоторые, а чуть-чуть меньше другие готовы все-таки к каким-то переговорам. И надо же будет вот тому же самому обывателю продавать тот или иной итог всего вот этого мероприятия, как успех, чтобы он смирился, принял, говорит, ну вот, да, повоевали, хорошо, теперь вот у нас будет мир на каких-то условиях, которые кажутся нам приемлемыми. То есть можно как-то это, что называется, еще раз провернуть ту же самую историю, чтобы все смирились, приняли, успокоились и были счастливы.
Можно скорее так же не провернуть. Что я имею в виду? Что в принципе для российского обывателя, российский обыватель будет очень доволен, что и война закончится на Украине. В принципе, его не очень интересует победа и чем она закончится, потому что он не понимает, зачем она началась. Но это непонимание он оставит при себе, потому что, в принципе, у него более-менее нормальное материальное положение, и он боится репрессий. В этой ситуации он не будет особенно вылезать со своими вопросами, зачем это все было, и просто порадуется победе. Он гораздо меньше верит вообще властям, в чем бы то ни было, нежели мы как-то иногда в своем анализе это ему приписываем. Ну, началась война, надо говорить про нее вот так вот, а если будешь говорить вот так вот, то посадят. Ну, пожалуйста, будем молчать или иногда вот так вот высказываться. Но когда начинаются всякие косвенные вопросы, непрямые вопросы, социологических вопросов, я имею в виду, мы сразу видим это полную растерянность и непонимание, зачем все это нужно. Ну вот, но устроил такую шутиху этот самый себе Ну, сказать ему плохие слова по этому поводу нельзя. Ну, пускай тешится. Вот так как-то.
У нас год кончается, 2024, и он, ну, такой, уже почти три полных года получится, потому что 22 с февраля, ну, в общем, 10 месяцев было боевых действий, 23 полностью прошел, 24 в этом же всем. Вот этот год, именно вот этот третий год, на ваш взгляд, чем он принципиально отличается от 22-23 в политическом, в общественном смысле, вот в каком-то психологическом? Вот за этот год что изменилось, а что осталось неизменным?
Ну, этот год, вот как раз я бы сказал, что это чуть больше года, это примерно с осени 23-го года, вот с конца лета 23-го года, мы можем говорить о такой стабилизации режима, потому что до этого происходила какая-то непонятка, да, там как бы первые полгода и даже чуть больше вообще не было военной машины, чтобы, значит, воевать нормально, а ее приходилось создавать на ходу. Но эта машина, да, такая была импровизация, это создание этой машины, она была не плохо управляемая, она была не централизованная, в частности, например, с точки зрения военного командования. Все это вылилось в известный кризис с мятежом Пригожина. Но вот после того, как мятеж прошел, а мятеж прошел, это означало важный поворот, когда все-таки было сведено в некоторую единую группировку, да, и перестала эта военного многовластия ситуация, и она как-то стабилизировалась. С другой стороны, значит, не удалось украинское наступление 23-го года, значит, все-таки помощь, как бы наладили военную машину, которая превышает по своим возможностям помощь Запада украинской армии. Ну, потом началось это все такие это, и да, и начался такой рост в экономике, рост и экономики, и доходов граждан. Это новая штука, которая вот как раз со второй половины 23-го года мы переживаем. Это такой, как бы, ну, период стабилизации, стабильности режима. То есть сейчас, как раз на протяжении этого года, угрозы ему и его издержки выглядели такими не очень существенными, и все было как-то спокойно. Вот это как я, мне кажется, вот это такая картина. Да, и еще такая победа была психологическая на, так сказать, ну, в осмыслении войны, в том отношении, что Запад разочаровывался в войне и возможности что-то сделать с Путиным, а и Путин, и вообще такая авторитарная коалиция чувствовала себя гораздо увереннее, и как бы на сегодня мы видим мир, который западный мир, который значительно выглядит более слабым, чем он выглядел год-полтора назад, даже год-полтора назад, не говоря уже о 3 годах. И так что этот год можно назвать годом успеха Путина и его кампании и его абсурдного, как бы, абсурдной, ну, абсурдной войны.
Ну, абсурдно, не абсурдно, а план-то работает, получается.
Ну, что значит работает план? Говорите, если вы 10 месяцев наступали, и 10 месяцев наступали, положили безумное количество людей, и захватили там 4 тысячи по оптимистическим оценкам, может быть, меньше, может быть, 3 квадратных километров украинской территории. Площадь Украины — это 603 тысячи квадратных километров. Из них примерно 100 тысяч контролировала Россия к началу этого наступления, учитывая Крым и все на юге, что захвачено. И вот вы 10 месяцев наступали, положили кучу техники и людей и добавили к 100 тысячам еще 4 тысячи квадратных километров. Это можно считать успехом, конечно, а можно считать неудачей. В длительной войне на истощение как бы успех определяется тем, сколько ты ресурсов затрачиваешь на какое продвижение. Вот этот коэффициент у России такой, что его можно было бы характеризовать как полный провал, если бы, например, мы были в ситуации, в которой западные страны продолжают в том же ритме, что и в 2023 году, поставлять Украине ресурсы и военные и вооружение, и технику. Да, если бы восполнение Украины шло такое же, и она могла бы позволить себе, скажем, контрнаступление в следующем году, то мы бы сказали, что, в принципе, этот год был, прошлый год был год украинского наступления, оно было неудачным, но в силу своей неудачности в нем была удача. А именно из-за того, что как бы они отказались от движения вперед, они сохраняли ресурсы. Российские войска была поставлена задача во что бы то ни стало продвигаться там к границам Донбасса, чтобы его захватить. Они не выполнили этой задачи, но потеряли очень много ресурсов, выполнили ее только там на треть, да, или даже, может быть, меньше. Если бы Украина имела стабильные поставки и такое же шло воспроизводство с той стороны ресурсов, как с этой, то на следующий год, возможно, мы бы увидели другую ситуацию, когда Россия очень много потратила ресурсов на это наступление, но при этом очень мало чего добилась и является ослабленной.
Но вот вы говорите, если бы, но тем не менее поставок этих не было. И это утомление, которое, ну, как-то так было подспудно, сейчас оно, в общем, публично довольно четко формулируется. Ну, я уж не говорю про Трампа, который вообще бизнесмен такой. Вот, и если какая-то вещь не работает, давайте просто откажемся от нее и возьмем какую-нибудь работающую. И он в этом смысле человек абсолютно прагматичный, как мы понимаем. Вот, плюс еще такой немножко шоумен и декларативный такой персонаж. Но, в общем, разговоры о том, что надо как-то это дело заканчивать, что обходится на нем все дороже, мы же слышим практически это всюду. И я когда говорю, что план Путина работает, он работает в том смысле, что он надеялся на какое-то ресурсное истощение, что просто у него запасов больше у России, просто больше ресурсов, чем у Украины. А Западу, ну, в какой-то момент это, что называется, мероприятие наскучит. Вот, у них везде есть свои избиратели, выборы, люди тоже задают вопросы. Хорошо, у нас там что-то непорядок на мексиканской границе, а мы тратим десятки миллиардов на какую-то Украину, которая даже неизвестно где находится. Вот, как я так предполагаю. Вот, поэтому он сработал именно в том смысле, что утомление есть, усталость есть, недопоставки есть. Зеленский постоянно жалуется, что говорит, если бы нам были дали хотя бы столько, сколько обещали, а уж не только, сколько мы хотели бы. Вот, то, значит, сага с этими самолетами F-16, которые года два выделяли, но сейчас они прилетели в каком-то количестве, ну и что, в общем, ничего не изменилось. Дальнобойные ракеты там запустили, ну да, там, конечно, чувствительно, но, в общем, тоже не критично, ни на что не влияет. А людей-то в Украине все равно меньше, чем в России. Все равно, что там поле боя это люди. Вот, а население России просто в 4 раза больше, и все.
В принципе, это как бы, ну, это имеет значение, но не очень большое. И при стабильном, как бы, опять-таки, то есть в чем, да, вот вы говорите, работает. Работает только в одном пункте, что Запад в какой-то момент утомился. Этот пункт, оказывается, он оказывается ключевым. В остальных, если бы поставки были бы на том же уровне, то ситуация выглядела бы иначе, и психологическая атмосфера вокруг войны выглядела бы иначе, и, возможно, ситуация внутри Украины выглядела бы иначе. Нельзя с, как бы, ну, как важным выглядит то, что начиная с этого года Украина не получала, сначала ждала этих самых, была заблокирована помощь, потом она помощь это получила, но тут же начались разговоры, что сейчас Трамп придет и отменит все, и начнутся переговоры. Это как бы совершенно такая стрессовая, то есть это настоящий подарок Путину. И подарок Путину был сделан в данном случае там, за счет борьбы Трампа с администрацией Байдена. Вот, да, чтобы Байден провалился, Путин, Трамп устроил такую засаду Украине, и она действительно оказалась эффективна. Путин воспользовался этой засадой, продвинулся, психологически изменилась ситуация вокруг войны, и весь Запад теперь выглядят плохо, Только Трамп думает, что он будет выглядеть хорошо. Но это мы еще посмотрим.
В этом году, ну, в последние месяцы особенно, стали много и уже даже предметно говорить о ядерной войне, потому что сначала была такая некая эфемерная угроза, ну, то есть у обеих сторон противостоящих накоплены значительные ядерные арсеналы, которые позволяют все это 10 раз уничтожить вокруг чертовой матери. Вот, а сейчас же мы узнали новое слово «орешник», которым, ну, прям восхищается Путин, это видно, вот, он доставляет ему удовольствие говорить об этой штуковине, вот, как, прям совершенно как чудо-оружие. И я так понимаю, что на наших людей это точно производит впечатление, да, уже на кого-то на Западе это производит впечатление, но просто разговор о ядерном конфликте, он из совсем гипотетической сферы, он перешел в какую-то более практическую уже, с подсчетом, если вот упадет бомба, то на сколько километров вокруг будет все уничтожено, и так ли это страшно, вот там, а там вот за пределом этого радиуса что-то все-таки будет, мы еще повоюем. Вот такая, если я, может быть, я не прав, какие у вас в этом смысле наблюдения? Некоторые, конечно, никто не хочет как бы ядерной войны, но некоторая нормализация этого, вот дискуссия об этом, по-моему, произошла. Перестала быть совсем такой голой теорией, а, в общем, уже действительно что-то подсчитывают, прикидывают.
Да, безусловно, это так, и мы на Рираше сделали такой большой обзор по этому поводу, по поводу того, как развивалась, ну, вот этот вот, так называемый ядерный шантаж российский, и как бы мысль этого материала, этого аналитического обзора, она заключается в том, что как на первый взгляд кажется, что вот так называемый ядерный шантаж, это были такие какие-то эмоциональные всплески в основном Путина там и каких-то его пропагандистов, которые, значит, размахивали ядерной дубинкой. На наш взгляд, ситуация сложнее, и скорее это выглядит как такая кампания, последовательная кампания, которая проводилась в течение там 2,5 лет, и, безусловно, дала эффект хороший, и является такой моделью, важной моделью, изменяющей характер войны. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что мы как бы последили, вот, как вот эта вот ядерная риторика, ядерные риторические эскалации, как они развивались. И их можно разделить на три типа. Кризисные, пропагандистско-такие фоновые и доктринальные. О чем идет речь? Были ряд высказываний Путина, которые он позволял себе, которые были обращены к Западу, которые выглядели очень грозно. И они происходили в момент, скажем так, неуверенности российской стороны в происходящем или в моменты, когда ситуация на поле боя для России складывалась плохо, или когда возникала угроза, что будет некоторое преимущество на стороне Украины по тем или иным причинам. Таких заявлений было всего несколько, они были очень такие грозные. Первое, это было, оно было как бы сделано прямо в объявлении, при объявлении войны. Он там сказал, что если кто-то захочет вмешаться, то они там получат такое страшное, что они еще даже не видели. Потом через 3 дня он собрал Шойгу и Герасимова и при них сказал, что надо, значит, систему ядерного сдерживания поставить на боевое дежурство, вести в действие. Еще одно такое сверхстрашное высказывание было грозное, когда были неудачи российской армии в Курской области, и он объявлял мобилизацию, он тоже заговорил о ядерном оружии таком. Вот. Параллельно были фоново-пропагандистские такой. Это когда вот там Медведев, начиная с Медведева, не знаю, Лаврова, и кончая телепропагандистами, они все говорили, а вот не вдарит ли по ним, а по, как хорошо бы было, мы там в рае, они сдохнут, ничего страшного. Это такой фоновый был. И было доктринальное изменение, доктринальная кампания. Доктринальная кампания началась со знаменитой статьи Караганова, в которой он прямо призвал, и потом это он развил в других статьях, разговаривал об этом с Путиным, уговаривал там на нескольких форумах публично. Про это же написал Тренин такую же историю. Как бы в чем концепция Караганова-Тренина, которую они там двигают, безусловно, согласовывая это с Кремлем? Она в том, что можно использовать ограниченный ядерный конфликт, удар ядерным тактическим оружием, не как средство сдерживания, а как средство, как бы что-то, подавления некоторых военных возможностей противника. То есть идея в чем, что ты говоришь, что вот у нас конвенциональная война, мы на вас напали конвенциональным оружием, вот так, но если у тебя будет такое-то преимущество, и если там что-то будет происходить не по нашему сценарию, тогда мы, в принципе, можем по тебе ядерной бомбой вдарить. Ты сам думай. И отсюда произошел вот этот как бы модель войны со связанными руками, в которой как бы эта нападающая сторона, она все время, она ведет конвенциональную войну, все время прибавляет такую угрозу перехода ее в ограниченную ядерную. И так она как бы давит этой концепцией противника. Это та модель, такая гибридная конвенциональная война, которая конвенциональная, но может перейти в неконвенциональную. Это очень опасная модель, потому что, в принципе, непонятно, как защищаться от этого, да? То есть, как бы, там такие издержки, угроза таких издержек, что не очень понятно, что с этим делать. Вот там Трамп и, там, не знаю, и Шольц, и западные лидеры, да, они все время думают, что мы дадим Украине, что не дадим, потому что вдруг он рассердится и вдарит. А опасность заключается в том, что это может быть использовано и в следующих конфликтах, как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, когда начинается конвенциональная война, но она все время балансирует на грани ядерной, и это не позволяет применить против противника все возможные средства. Но вот сейчас западные, если почитать западных военных аналитиков, то вы найдете кучу всяких сценариев, как происходит война между Россией и одной из стран НАТО. И идея там, например, тут такие два популярные сценария, которые как раз мы разбираем, что российские войска захватывают архипелаг Шпицберген и объявляют, что шельф Арктики, континентальный шельф Арктики, это зона их интересов исключительно. После этого возникает вопрос, что НАТО с этим делать? Начинать стратегический ядерный конфликт с стратегическими ядерными силами.
Ну да, за Шпицберген, который где-то там
Да,
в Арктике, который никому не нужен, да.
тогда надо русских выбивать оттуда. Но это значит, вы начинаете втягиваетесь в затяжную войну, потому что там вы их бьете этим, они бьют этим. И теперь уже ракеты, которые у русских, они как бы могут бить не по украинским городам в отместку там за что-то, а по европейским столицам. Да? И ставят, у вас все время выбор, и что делать, и как быть, как с этим быть. Или там другой вариант, тоже они рисуют стремительный захват Литвы или части Литвы, по коридор в эту самую
Калининградская область, да.
Ленинградскую область, и то же самое. Дальше, что вам с этим делать? Как Европа будет на это реагировать? Тоже это будет конвенциональная война, в которой все время будет угроза ее перетекания в ядерную. Но уже все это будет происходить прямо вот на территории НАТО. Вот, поэтому это довольно серьезная вещь, то, что они придумали с этим ядерным оружием. И это соответствует идеологии, собственно говоря, путинского круга, которая формировалась довольно давно, еще с 2000-х годов, когда они думали, что, блин, ну у нас же крупнейший, там, ну после США или такой же, как у США, ядерный потенциал. А рассматривают нас как страну там третьего порядка или четвертого порядка. Ну как нам, ну окей, у нас в экономике не очень. Сначала Путин думал, вот у нас много энергии, и мы за это выйдем в сверхдержавы. Мы говорим, нет, ну слушайте, у вас много энергии, но все-таки вы не сверхдержава. И они думали, как же нам вот реализовать вот этот вот потенциал ядерный, который там простаивает. И вот они сейчас как бы нашли этот способ, его надо все время как, ну, вот примерно вот так это выглядит. И в этом смысле они будут за это держаться, и они будут стремиться это преимущество, эту капитализацию ядерного арсенала, капитализацию ядерной угрозы, которая повышает их статус, они будут развивать. На этом фоне, кстати, увлечение Путина орешником кажется мне такой, ну, некоторой позитивной новостью, как бы, да, потому что это все-таки отступление орешника в его немыслимой силе удара мы никогда не видели пока. И, как известно, тот, который был отправлен на Южмаш, у него даже не было там никакого особенного заряда, он просто как бы как болванка фактически
Ну да,
упал.
эффектно вошел в атмосферу, да, показал, как он быстро это делает.
Да, но он не было мощного взрыва от него, что поразительно. Запустили болванку, которая стоит безумных денег, но она пробила крышу и упала. Но это увлечение орешником, это как бы некоторая такая деэскалация, она даже, посмотрим, как это будет развиваться. Но, в общем, я хочу сказать, что, да, и довольно эффективной оказалась кампания по нормализации идеи применения ядерного оружия среди населения.
Да, вот то,
Мы
о чем
там...
как раз я, собственно, и спрашиваю, да.
Да-да-да, там, ну там как, там... Как бы выглядит дело так, что в июне, по-моему, да, прошлого года ТВ спросили, а как вы считаете, возможно или невозможно применение ядерного оружия в Украине против Украины в ходе нынешней войны? И тогда 29% сказали, что возможно, там, а 56% сказали, что совершенно невозможно. А сейчас типа там, и нет, наверное, больше сказали, что невозможно. В общем, сейчас соотношение уже 39 где-то на 45. 39 говорят, что возможно, а 45, что невозможно. Мы немножко понимаем, что, скорее всего, в этих опросах есть байс, то есть более лояльные люди там охотнее участвуют в них, поэтому немножко смещено, но тенденция очевидна, что они нормализуют, да, идею ядерной войны или, по крайней мере, ограниченного ядерного конфликта. У них ведь есть еще одна хитрость в этой вот доктрине Карагановой, так условно говоря, что они говорят, что если мы применим тактическое оружие где-то, совершенно не факт, что, например, Соединенные Штаты захотят, чтобы это переросло в глобальный ядерный конфликт, когда это будет огромный урон обеим сторонам, несомненный. Поэтому как-то они вынуждены будут с этим смириться и что-то вокруг этого выстраивать. Это не очень опасно. Это не
Да,
обязательно что-то.
это вот как раз очень интересный момент. Я вот буквально на нем тоже хотел остановиться, потому что в этом вот общественном сознании, как мы его себе представляем, ну и в том, как это подает пропаганда, как раз очень хорошо видно, что вот наши-то ракеты за 17 минут долетают там до Лондона, за 15 минут до Рамштайна, там до польской какой-то базы за 11 минут, и совершенно никогда ничего не говорится о том, что вообще там тоже есть какие-то ракеты, и что им нужно, в общем, столько же времени, там 11 минут от Польши, 15 минут от Рамштайна, 17 минут от Лондона. То есть вот это такая односторонняя получается игра. То есть наша ракета летит и поражает, а оттуда, в общем, ничего не летит. И ничего не поражает, и в этой парадигме, конечно, удобно существовать, потому что ты себя чувствуешь сильным, неуязвимым, и тебе за это, в общем, ничего не будет. На второй ход люди уже как-то и не думают.
Но там еще все хуже, потому что на Петербургском так называемом экономическом так называемом форуме летом прошлого года, когда, значит, Караганов безумный очередной раз приставал к Путину с советами вдарить по кому-нибудь ядерной бомбой, то Путин там, ну, посмеивался над ним, а потом говорит, что, ну, в принципе, конечно, действительно, не очень понимаю, на что там Европа рассчитывает. У них нету системы раннего предупреждения, она у американцев. И у нас вообще больше оружия, которое мы можем ядерное на Европу потратить, чем у них. А вот включаться ли Соединенные Штаты в этот конфликт на их стороне, если будет речь будет идти о таком вот масштабном ядерном конфликте, это еще бабушка надвое сказала. То есть, как бы, да, это тоже изменение такое произошло, что теперь вот после этих 2,5 лет войны удивительным образом мы все время слышим разговоры, а вот вообще все НАТО вступится там, если какую-то там деревню в Эстонии, они скажут, а это наша деревня, вот мы ее заняли. И что, НАТО пошлет там всю свою военную мощь отбивать эту деревню или нет, или не пошлет. В Южной Корее люди спрашивают, а что вообще Америка, если вот тут КНДР и этот самый, у него будет ядерное оружие, а Америка вообще за нас заступится, если что? Или тоже скажет, вы знаете, вот сейчас не досуг, там у нас свои дела, выборы, то все. И то есть это представление, которое у нас считало незыблемое о том, что нельзя вступить на территорию НАТО, не получив гарантированного поражения, оно, в принципе, подорвано в глазах мира. И совсем мир в этом не уверен. И это очень такое глобальное масштабное изменение баланса сил в этом заключено.
А мы сейчас буквально на минутку прервемся, продолжим с Кириллом Роговым. Я просто напомню, что у нас есть наш магазин shop.diletant.media, где можно купить в том числе и журнал «Дилетант», и книги, и собрание сочинений, и комиксы, и, в общем, масса всего хорошего. Тут как раз праздники новогодние, поскольку книга – это, может быть, не единственный, но по-прежнему хороший, достойный подарок. Она просто по классике. Посмотрите, зайдите, там Игорь Северянин, Александр Сергеевич Пушкин, Даль и прочие всякие чудесные классики в хорошем еще и таком достойном оформлении, когда еще классик, еще и написано хорошо, и выглядит неплохо. И сами можете свой дом украсть и кому-нибудь подарить, в конце концов, вот так что для создания хорошего какого-то интеллигентного настроения. Ну, в общем, зайдете, посмотрите, купите еще что-нибудь, напомню, shop.diletant.media, покупайте, что хотите, желательно побольше. Ну, в общем, это нам помогает существовать, не будем этого скрывать, поэтому мы всегда заинтересованы в том, чтобы туда заглянули и чего-нибудь такое для себя хорошее, полезное, приятное купили. Спасибо вам за это заранее. Вот. А мы продолжаем с Кириллом Роговым. И в вашем недавнем там докладе мне одна интересная мысль ваша действительно показалась очень близкой про условное разделение нашего общества, но на три, так сказать, не три неравные части, три неравные категории. То есть два меньшинства, одно такое турбо-патриотическое, другое турбо-антивоенное, ну или просто мотивированно антивоенное, и общее большинство, которое, ну, в общем, как бы оно там живет условной своей жизнью. И эти два меньшинства мотивированных, одно такое условно-патриотическое и второе условно-антивоенное или безусловно-антивоенное и безусловно-патриотическое, они за это большинство условную, опять же, ведут борьбу, пытаясь на свою сторону как-то... Ну, это я очень грубо, конечно, пересказываю, потому что у вас подробнее и содержательнее. Вот я хотел бы, чтобы вы немножко об этом рассказали. Вот именно про это разделение российского общества к концу третьего года боев, пришедших к такому своеобразному балансу из двух активных меньшинств и такого более пассивного, но большого большинства.
Да, на самом деле вы уже большую часть рассказали. Да, действительно, если это так ситуация выглядит, что как бы по всей совокупности социологических данных, которые у нас есть, мы можем довольно твердо сказать, что в России нет провоенного большинства, есть два меньшинства, провоенное и антивоенное. Можно спорить, там, какое из них больше. Может быть, провоенное чуть больше. Если более мягко сформулировать контуры для антивоенного, то оно окажется чуть больше. А дальше между ними есть и вот это большинство, которое, как я говорю, лояльно войне. Лояльно войне, но за этой лояльностью стоят очень разные как бы мотивации, разные объяснения, разный баланс лояльности, потому что есть люди, которые лояльность которых ограничивается тем, что они боятся и как бы не хотят об этом говорить, не хотят себя выявлять как антивоенно настроенных, а есть довольно глубоко лояльные войне, которые, может быть, больше тяготеют к провоенным, к провоенному большинству, но они не целиком лояльны. Они, например, будут говорить вам, что ну, мы не могли не ввязаться, хотя, конечно, вот столько людей положили, что что-то я не знаю вообще, как это... Там разные будут как бы структурные аргументации и баланс внутренний. Это вот очень хорошо было, знаете, когда мы опубликовали... Это была очередная работа PS Lab, лаборатории, которая на основании глубинных интервью и этнографических, значит, этнографических наблюдений и отчетов, пытается выявить отношение людей к войне, такой не, который, ну, какой такой уровень, который не очень удается выявить за счет массовых опросов. И вот Светлана Ярпылева писала у нас такую статью, и там такая появилась формулировка, она, что она, эта статья была основана на глубинных интервью с людьми. И там была такая вот формулировка примерно, что вот мы представлялись и все думали, что у нас как бы в обществе там есть 40% против войны, а 60 за, или 70 за войну, 30 против. Вот так. А на самом деле у нас есть такое большинство, в котором там в этом большинстве каждый человек, он на 40% за войну, на 60 против, а другой на 50 за, на 50 против, а третий еще в какой-то пропорции. Да? Они как-то там себя пытаются приспособить к этому миру, где война это уже есть как данность, где есть репрессии, где есть деньги, и можно хорошие деньги получать. И очень разные комбинации. Вот, например, там замечательный, тоже, наверное, вы видели, очерк был Олеся Герасименко про ситуацию на этом самом пункте в Москве, где контракты подписывают, и про разговоры с людьми. И там ты можешь быть, вот ты человек такой, тебе под 50, ты идешь туда, записываешься на СВО. Потому что ты понимаешь, что нужна квартира, мол, вот старшему, который только что сейчас женился, и нужно в институт, значит, определить следующих. И как бы, ну и что, пойду, ну, поубьют, так убьют, но все-таки какая польза будет семье, да, и этот человек может вообще быть, он, если с ним поговорить, а нужно ли это все было, ему, конечно, не нужно, но он пойдет туда, и это такие амальгамы, да, здесь очень много. Что здесь важно? Что, почему это такая неструктурированная масса, и почему мы очень плохо можем с помощью массовых опросов ее понять? Потому что, в принципе, массовые опросы – это не про то, что люди думают. Это про некоторые общественные высказывания, аргументы и как бы ценностные утверждения, к которым люди выражают свое отношение. То есть, грубо говоря, вы, когда в вопросе вас не спрашивают, каких вы политических взглядов придерживаетесь, а вы говорите им в вопросе, вы знаете, я такой, с одной стороны, либерал, но в то же время считаю, что вот примерно столько-то регулирования должно быть, и с третьей стороны должно... Нет, и не должно быть, и давайте ограничим поток... Нет, вы говорите, я какой? Я вот, ну, вот я вот как Б, вот политик Б, мне нравится, что он говорит, вот примерно как, где-то как он, да? Или я как А, да? И вот вы так структурируете общество. А здесь у вас ситуация, где как бы нету дискурсов, которые бы описывали отношение этих людей к войне и структурировали их. Потому что их, как бы, им не подходят два этих дискурса крайних. Антивоенный дискурс им не подходит, потому что он предполагает жесткую конфронтацию с режимом, и ты выходишь просто в другую зону. Ну, ты должен там бороться, быть готовым, потому что тебя посадят, или быть готовым уехать. Ну, вообще, ты пошел в другую жизнь некоторую. А если ты не хочешь туда идти, то ты должен как-то принять это, чтобы это тебя не касалось. Ты должен поставить какие-то елочки вокруг себя. И вот ты эти елочки выставил, и дальше, но дальше как бы людей, которые начинают разговаривать на этом вот языке, их очень мало. И, там российские политики некоторые пытаются. И когда мы видели там, например, Надеждин там пытался баллотироваться в президенты, он начал выстраивать такой вот дискурс, за который тебя... не арестовывают сразу, но ты все-таки можешь как-то обозначить, вот, что тебе в войне не нравится, и что ты... Вот, но как бы такая жесткая антивоенная оппозиция, она этим людям не подходит, как риторический образец, как точка консолидации. Но и провоенные особенно тоже не подходят, потому что это люди в основном не хотят войны. Вот, и вот мы имеем это очень аморфное, разноликое и неструктурированное большинство, и как бы его неструктурированность, это и есть главный ресурс лояльности для Путина, и главный ресурс, почему можно продолжать всю эту гибридную мобилизацию. Причем вот это вот важное тоже понятие гибридной мобилизации, да, что как бы у нас в России все подчинено логике войны, политические решения, там, экономические решения, международные решения, идеология наша вся выстраивается, чтобы оправдать эту войну. Мы теперь с 11 века, как бы вся страна готовилась напасть на Украину в 2022 году. Это, с одной стороны, все определяет, а с другой стороны, можно так жить в России, что как будто этой войны вообще нету. И ты живешь в таком параллельном мире. Это вот я называю гибридной мобилизацией. Да? Вроде как бы мы всех мобилизуем, Ну, в то же время, тех, кто не хочет мобилизации, там сидите тихо по углам, ничего страшного. Или, например, как мы у нас как воюют люди. Люди идут воевать. Там, присоединяйся к своим. Да, а за 5 миллионов рублей. Вот это вот, это вот гибридная мобилизация. Давай, мужик, встань на защиту Родины за 5 миллионов рублей. Да. И это тоже работает на вот эту аморфную кашу лояльности, в которой как бы такая неструктурированность, двусмысленность поддерживается. И вот так формируется это лояльное большинство.
А какой смысл вообще за это большинство кому-то бороться? Потому что оно же, ну, все равно пассивное. Пассивное в своем согласии или несогласии, там, подспудном, более явном, менее явном. И вообще же, ну, это не только в нашем обществе, вообще, наверное, в любом обществе активная часть, неравнодушная, там, неравнодушная за или неравнодушная против, всегда будет, наверное, меньшинством. А большинство, ну, как зрителей в партере или там на балконе, они сидят, наблюдают, посмотрят, чем дело кончится. Ну, там, вспоминая какие-то там наши события, любят там говорить про путч, да, 91-й год, когда за три дня все изменилось, действительно. Ну и тогда же тоже, ну вышло к Белому дому в Москве, ну сколько там 10, 15, 20 тысяч. В Москве тогда 10-миллионный, в других городах вообще никто не вышел. Большинство было сначала советское, и на каких-то последних выборах голосовало за советскую власть, там 99,9%. Потом выяснилось, что оно и не советское, что оно прекрасно тут же приняло джинсы, жвачку, Макдональдс, стояло в очереди уже в Макдональдсе. Потом оно опять по это большинство передумало и стало, значит, вспомнило, что действительно Запад нас обманул, потом обвели вокруг пальца, и оно опять переметнулось. Если что-то в стране поменяется, так это большинство снова примкнет к чему-нибудь другому. То есть борьба-то за него, она, в общем, какой имеет смысл? Если оно просто перемагничивается очень быстро, эти толпы людей.
Это такая, у нас, к сожалению, есть такая, как бы такая традиция, ну, не знаю, склонность, я не знаю, как это назвать. В общем, да, вы смешали очень много всего, и при этом совершенно нивелировали матчасть, то есть исторические факты. Вот, например, вы сказали, там вышли к Белому дому 10-15 тысяч. Я вас просто спрашиваю, это вы какую ночь имеете в виду? Там было 3 ночи. Вот про первую ночь, наверное, 15-20 тысяч – это правильно. А вот про вторую – это уже совершенно не так было. Там было народу гораздо больше. А уж днем там было народу еще, не знаю, я никогда не видел каких-то оценок, что там было вокруг Белого дома, но, конечно, это было уже не 15-20 тысяч. Кроме того, это был не единственный выход. На протяжении там, последнего года Советского Союза в Москве произошло несколько миллионных демонстраций, ну или около миллиона.
Ну, там 100-тысячные были на Манежной, там миллион, конечно, никак не влезет. Ну, много было, и мы просто учились там рядом, это было все видно в окно.
Да, но вы, наверное, учились и иногда посещали, иногда не посещали. А марш по Садовому кольцу, по оценке, там полмиллиона, миллион человек. А выход к этому самому, Манежная площадь, когда кончился путч, когда там была не только Манежная площадь, там было и все прилегающее. В общем, короче говоря, на самом деле есть такой очень хороший ресурс, то есть, вернее, малоизвестный, но очень хорошая такая база данных. По одного американского исследователя, который собирал по митинговой активности вот последних лет СССР. Это очень высокие цифры по России. В целом, там колоссальные, конечно, цифры по Закавказью и Прибалтике, где люди выходили как на работу, да, но и по России это миллионы, как бы, человека выходов там в течение года, даже, я думаю, по 10 миллионов. Митингов было много, они были в разных городах, и это немножко упрощенная картина. Зачем бороться за... И как бы на нашей памяти мы видели разные политические превращения и в России, и за пределами России, которые были связаны с массовым выходом людей на улицу, с тем, что настроение в обществе менялось. Это не значит, что потом все было прекрасно, и там наступал какой-то демократический рай. Потом могло все откатиться назад, опять какую-то лечь, какую-то эту белиберду. Люди демобилизовывались. По-разному все бывает, и эта динамика, ну, она сложная и иногда очень непредсказуемая. Теперь про вот зачем сейчас бороться за большинство и как. Ну, за большинство надо всегда бороться, и это знают все правители, и именно поэтому они как бы занимаются вот, ну, в данном случае такой вот гибридной мобилизацией и демобилизацией. То есть одних мы мобилизуем, тех, которые вот немножко за нас, а других демобилизуем. Люди, которые более склонны к военному взгляду, к провоенному взгляду, мы их должны поднять, чтобы их голос был слышнее, а тех немножко заткнуть, чтобы их голос был менее слышен. И вот мы, значит, на этом как-то двигаемся и удерживаемся баланс. Вот глядите, давайте представим простой эксперимент. Вот если завтра, в крайнем случае, послезавтра, отменят законы вот все репрессивные, по которым сажают сейчас за антивоенные высказывания. Вот что будет происходить в России? По моим представлениям, мы увидим очень существенную иную картину, где начнутся довольно жесткие высказывания разных людей про эту войну, где начнется такой, как бы про нее дискурс, про преступления, про количество погибших, про то вообще, зачем это надо, что про то, что... В общем, в принципе, я думаю, что политическая ситуация в России начнет расшатываться очень быстро от этого простого. Другое дело, что этого сейчас, конечно, не произойдет. Именно поэтому этого и не может произойти. Но, в принципе, если мы представим себе такие экспериментики, что будет происходить с этим пассивным большинством, если некоторые, удерживающие этот баланс сил, подпорки подломить, это размышление полезное, оно может показать, ну, как бы вот, ну, действительно, некоторую динамичность, потенциальную динамичность разных систем, которые в какие-то моменты для нас выглядят совершенно инерционными. Когда-то были написаны книги в конце 2000-х годов, почему невозможны революции. Ну, не книги, но работы такие, очень основательные, очень популярные. Невозможны в арабских странах революции. Вот как раз в конце 2000-х годов появились такие работы, очень ясно они. Ну, прошло пару лет, и вдруг разразился такой. Вот. Так что с большинством опасно, потому что всякое случается.
Спасибо вам большое. В особом мнении был у нас Кирилл Рогов. Благодарю всех, кто нас смотрел. Не забудьте что-нибудь написать хорошее или что-нибудь критическое. В общем, как-нибудь на это все дело
отреагировать. Лучше хорошее.
Ну, хорошее, но мы же как? Все, что кроме некролога, тоже реклама. Поэтому покритикуют, заодно кто-нибудь еще заинтересуется, посмотрит, почитает, сделает свои выводы. Спасибо. Спасибо Кириллу, спасибо всем. И оставайтесь на живом гвозде. Счастливо.